Итак, свадьба продолжается сговором. То есть после сватовства, посылки подарков, начинается вот такая суета предвыборная. Чем занята невеста? Невеста вышивает ширинку. Ширинка – это не то, что вы подумали. Ширинка – это, ну, скажем так, салфетка. Ну, или такое широкое полотенце. Она вышивает не столько для жениха,
сколько для будущей свекрови.
Чтобы показать свои умения. Но если говорить честно, как правило, этих ширинок у нее уже несколько. Они готовятся заранее, все сделано. Но она так имитирует, делает вид, что, в общем-то, шьет, когда кто-то приходит. Жених присылает ей в ответ подарок. Ларец. Ну, шкатулку. С иголками, нитками, кусками материи, белилами, румянами. А сверху что у нас лежит? Так вот красиво свернутая цифра 8. А? Змея, да? Ну, очень похоже, плетка. В каждом приличном доме на стене должна висеть плетка. Чтобы замужняя женщина знала свое место. Это необходимый инструмент мужчины для приведения в порядок мозгов замужней женщины.
Извините, я читал «Домострой» 16 века. Ну, вы знаете, да?
Знаю.
Там объяснялось, почему там нельзя в шахматы играть, там как надо все вести хозяйство. И мне очень там понравился один момент, что негоже детей бить там кулаком в живот или ногой по ребрам. Необходимо вежливенько, плеточкой, то есть вежливенько.
Только не детей, женщин.
Или женщин.
Женщин.
То есть мне
да.
прям первое правило.
Словечко замечательное. Вежливенько.
Да. Первое правило этикета, я думаю.
Да.
Как цивилизованные, понимаешь, люди.
Да, и вот в это время начинается езда. Жених разъезжает по всем родственникам и приглашает на свадьбу. Развозит подарки родителям и наиболее авторитетным членам рода. Жениха принимают ласково, сажают за стол. Стол обязательно сладкий. Угощают пряниками, вареньем, пирогами, калачами, баранками. Пить водку не дают. Вот как только становишься женихом, вот запрет. Ну, это понятно, в пьяном угаре, когда женщина пьяная, мужик пьяный, рождаются дети-дебилы. Это, в принципе, достаточно хорошо известно. На русской свадьбе бедолаги, жених и невеста всегда сидели голодные и абсолютно трезвые. И вот молодым разрешают видеться в любое время, и в общем и целом в большинстве, особенно западных губерний, русских, подчеркиваю, русских, ну, западные губернии, это Брянская, Тамбовская, юг Орловской губернии. Молодые люди после этого вступали уже в половые отношения до брака. Считалось, что самое главное вот это, они начинают жить вместе, просто говоря. Самое главное это вот сговор. И вот более того, вот после сговора посвататься к невесте, это все равно, что посвататься к замужней женщине. Не только мужик схватит, дрын и будет бить, но и вся родня будет гоняться за тем, кто вздумает посвататься к невесте. Вот после этого появляется такое понятие поезжаные. Поезжаные – это разъезды. Разъезды по родственникам, по друзьям, по знакомым. Потому что ездит уже не только жених, ездит сваха, сват с дружками, жених с дружкой, с тысяцкими и боярами, невеста с дружками, подружками и боярышнями. Угощают в каждом доме. Поют и кормят всех, кроме невесты и жениха. И вот все, кто сопровождает жениха, и называется поезжанами. Нужно помнить одну простую вещь. На свадьбу незваных гостей не принимают на свадьбе. Очень жестко выкидывают. Ну почему? Потому что непонятно, с какими намерениями пришел человек, не приглашенный на свадьбу. Он, может быть, произнесет заговор и испортит жениха или невесту. Наколдует что-то, подложит под ворота обглоданную кость, напустит порчу на невесту. Поэтому всегда, всегда дружка, если не пьяный, отец, ну точнее отцы и матери внимательно высматривают, упаси Боже, если придет человек, которого не звали на свадьбу. Ну ладно, перед свадьбой девичник. Это вечер накануне свадьбы, это пережиток матриархата. Собираются нарядные подружки. Для чего?
Рассматривают приданное.
Как правило, это 1, 2, 3, 5, 10 сундуков в зависимости от богатства невесты. Это своего рода колым русский. Вот в это время вынимается все из сундуков, раскладывается, перебирается. Ну, если вы ходили с женщинами, ну, вам еще рано, конечно, с женщинами в магазин, обычно сидишь на стульчике, изнываешь от безделья, а они смотрят, вот знаете, как вот они берут вот так двумя руками материю, и вот они щупают все, пересматривают вот и так, и сяк. Вот этим же заняты и барышни. Ну, естественно, естественно, вечером зажигают свечи, ставят хлеб, соль, каравай. А хлебом, как правило, и солью невесту благословляют родители. И каравай – это символ подготавливающейся свадьбы. Ну вот в это время причитание подружек, невеста сидит под фатой, девушки причитают над ней, что расстаются с подружками. На девичнике или утром дня следующего идет расплетание косы. Ну, вы знаете, что девица имеет право ходить с одной косой или с распущенными волосами. Никто ее не оговорит. Женщина замужняя волосы прячет под головным убором, который назывался кичка. И замужнюю женщину, женщина простоволосая – это проститутка. Поэтому в женской драке первое, что делают противницы, они пытаются сорвать с женщины платок, там кичку, шляпу, чтобы она оказалась простоволосой. То есть вот ее тем самым опозорили публично, она оказалась без головного убора. Ну, сейчас, к счастью, такого нет, а раньше, вспоминаешь, там, 50-е, 60-е годы, драки пьяных баб у пивной. Ну, сейчас и пивных-то не стало, они только в фильмах показываются. А обязательно, еще раз говорю, вцепляются в волосы друг к другу. Это вот святое, понимаете, это вот самый главный позор для женщины, простоволосая женщина.
Самый страшный позор для пьяной женщины, дерущейся возле кабака.
Да, это очень тонко подметил, молодец. Так вот, перед свадьбой сват, брат, подружка или друг приезжают покупать косу. То есть покупка косы – это один из таких вот признаков свадьбы русской.
Покупка в смысле вот этой вот или?
Нет.
Вот этой вот.
А как ее варить?
Ну, косу-то или обрезают, или заплетают по-другому. И покупка косы – это символ такой, покупка женщины. Мы с вами начали с... Я вам рассказывал о системах браков, которые вот у нас были на Руси. В данном случае коса – это, ну, символ женщины, да? И вот покупатель идет за косой, а невеста просит мать, отца, брата не продавать косу. То есть не отдавать ее в чужую семью насильно замуж. Ну вот девчонка причитает: братец, постарайся, братец, поломайся, не продавай сестру ни за рубль, ни за три копейки. Ну, братец, младший братец или старший братец, как вы знаете, он всегда подлец. Это закон жизни. Он поет: брату мила сестра, а золото милей. Ну и девушки попоют: братец татарин, продал сестру за талию, русу косу за полтину. Ну, и, естественно, покупатель подходит к девчонке, берет ее за косу, платит деньги и уводит. Вот такие у нас были тяжелые порядки. А после этого идет одевание невесты. Одевают невесту мать, сваха, подружки. Ну вот как одевали щеголихи в 18-м, начале 19 века. Вам так не одеться. Ну, во-первых, парчевый сарафан. Под ним белая рубашка. Красные или голубые козловые башмаки. Выходили в козловых башмаках. А у меня в детстве была козловая шубка. Правда, она уже до меня имела еще двух моих братьев-хозяев, но она была вся вытертая, поэтому на ней было кататься очень-очень здорово. Лежишь из горки, так и летишь вниз, прямо к речке. Одно удовольствие, она была вся вытертая. Ворс у нее был только под мышкой. Ну, два старших брата хорошо потрудились в этой козловой шубке. Ну, ладно. Манисты на шее из кораллов или бисера. Вы сейчас на такие не посмотрите, отшатнетесь, если увидите. Поверх сарафана душегрейка.
Без рукавочка.
Цветной платок или кокошник. Так вот, дружка приходит и объявляет, что пора ехать к венцу. Брат, мать или отец выносит образ, благословляют дочь, подружки провожают в церковь. А мать причитает над ней, как на умершей: «Прощай, моя родимая дитятка, я поила, кормила, лелеяла твою душку, а на старость, на хворость ты покинула меня, бедную горемычную оставила сиротой». Вот пока девчонка собирается, парень уже, жених уже в полной готовности. Да, он первый приезжает. Так вот, одежда жениха – красный кафтан. Почему он красный? Потому что дворянский костюм, дворянский мундир, он всегда был красным. Вы помните, ну вы, не, может, и не помните, 90-е лихие годы, все бандиты ходили в малиновых пиджаках. Косили под дворян. Я всегда хохотал, как только увидишь этот красный кафтан. Ну понятно, это тюремная аристократия идет. Потом они эти костюмы у нас отдали местным бомжам. Это был хохот неимоверный. Бомжи красовались в этих малиновых пиджаках.
Главное, еще со спортивными штанами. Малиновый пиджак, цепь на шее.
Цепь толстая должна быть. Золотая. Да. Так вот, бархатные черные шаровары. Вот, мужики, слабо вам одеть бархатные черные шаровары. Юхтовые сапоги с оторочкой. Юхт – это юхт, мягкая кожа такая, знаете. В такие даже президент Обама не одевается. Дорого, больно. Шляпа с павлиньим пером. На шее цветной платок. И жениха называют князем. Он едет в церковь или верхом, или в повозке. И вот когда он приезжает, уже ждет около церкви, то посылают за невестой. Ну, венчание – это уже не наша проблема, это проблемы попов. Но вы должны просто помнить, что когда происходит венчание, то невесту подводят к налою дружки. Не сама она. А ее ставят рядом с женихом. Дружки держат венцы над головами жениха или невесты, или одевают на голову. Священник венчает, водит вокруг налоя. И потом вот они уезжают на свадьбу. И вот здесь опять же продолжается церковная, кончается и продолжается фольклорная. Вот они приезжают и переступают ворота. Под воротом зарыты замки. Открытые. Тут же их дружки разрывают, замки закрывают, опять зарывают. Ключ бросают туда, где найти ключ невозможно. Потому что если какой-то злодей найдет ключ, замок и откроет, браку конец. Ну, вы, наверное, видели вот мосты над Москвой, рекой, в Питере все эти мосты сейчас увешаны. Это новация. У нас раньше, ну, лет 20 еще назад, 30, об этом никто не помышлял. А сейчас даже в моем паршивом городе Пушкино, через поганую речку Вонючку, и то мостик, и там весь он в замках увешан. Очень забавно. Периодически прибегают ребята из ЖЭКа и спиливают болгаркой этим замки, боятся, что мост рухнет. Злодеи разрушают большую и чистую любовь посредством пилы и болгарки. Ну ладно. Их, когда они входят, осыпают хлебом, имеется в виду зерно, овсом, пшеном, хмелем.
Ну, тонкий намек, чтобы были сытые и пьяны.
И в воротах их уже родители встречают хлебом и солью. Самое главное теперь, кто сумеет шире разинуть рот и ухватить самый большой, отхватить от каравая самый большой кусок хлеба. Кто больше откусил, тот, соответственно, и хозяин в доме. Вот так вот. Поэтому не стесняйтесь. Оп, и весь каравай. А пусть этот придурок стоит и жмется. Ну ладно. Стол очень богатый. Вот я вам прочту меню стола начала 19 века. Итак, щи с бараниной на свадьбе. Щи с мясом. С убоинкой. Со свежей капусткой. А может, с квашем? Да лучок поджаренный сверху плавает. Да жир вот такой толщины. Я вас пугаю. Ну ладно, дальше. Жаркое, то есть опять подается мясо. Никогда в русской традиции дважды на стол мясо не подавалось. Если первое, то второе пустое. Или наоборот. Дальше. Пироги, ватрушки, блины. Ну и запивается это медом, ну, сброшенный мед, водкой, пивом. Вина у нас по понятным причинам не было, потому что виноград у нас до сих пор растет плохо. Сколько я не сажал, все, дохлый.
Извините, пожалуйста, но вот вы такую вот прям свадьбу описываете. Я так полагаю, ее могли позволить себе только зажиточные, да?
Ну, понимаете, в чем дело? Свадьба в то время была только один раз в жизни. У нас сейчас можно сколько угодно. Тогда женились только один раз. Даже если брак не срастался, второй раз не женились. Если только человек не оказывался вдовцом или вдовой. Вдовцом или вдовой. Поэтому семья на свадьбу выкладывалась по полной программе. Они влезали в долги. Потому что, если это в деревне, то гуляет вся деревня. Если это село, то половина села точно гуляет. Я вот был на свадьбах, скажем, южных свадьбах. Это что-то невероятное. Станица гудит. Там вина, как у нас воды во время дождя.
Это вы имеете в виду?
Кубань.
А Северный Кавказ?
Я не был на Северном Кавказе, хотя официально Кубань – это Северный Кавказ. Но на Северном Кавказе я не был. В советское время туда можно было ездить. Мои братья-охотники, они ездили на Кавказ. Прекратили в конце 80-х годов. Я спросил: «Пашка, что не ездишь?» Он сказал: «Зарежут». Ситуация. Они перестали ездить на Кавказ. Бегают по лесам. Простите, по лесополосам. Зайцев гоняют, куропаток стреляют. Перепелок стреляют. Зайцев стреляют. Лесу тут подстреляют.
Сами боятся, что зарежут.
Естественно, если там война шла. Что с рязанской мордой лезть на Кавказ?
Просто
парень.
Меня так вот считают, что животных убиваем.
Я единственный в семье не охотник.
Да я даже представить себе не
могу. Единственный. Все мои братья охотники. Я был на охоте, видел, как они зайцев убивают. Я не могу.
Правда?
Я не могу. Я в детстве, понимаете, в чем дело? Дядя уехал, а дядя охотник был. И мы с братом, с двоюродным Пашкой, горлица сидела на тополе. Тополь рос у нас прям на Кубани это все. На пасеке. Давай пальнем, давай. Я взял, прицелился, выстрелил и убил горлицу. Она красиво куковала. И она упала около наших ног. Мы смотрим друг на друга. И только тогда пришло сознание, зачем ты ее убил? Пацанами мы были. Я с тех пор, у меня и ружья не было никогда, и даже желания не было охотиться. А все братья мне, у Пашка-то продолжает охотиться до сих пор. А я не могу. Ходил я с ними на охоту. Мне это убийство не доставляет никакого удовольствия. Несчастных зверьков. Не голодный, зачем тебе этот заяц? Бегал он, никого не трогал. Я понимаю, он бы напал на тебя. Поэтому, это чисто психологически. У меня отец не был охотником. Я его как-то спросил, он говорит: я на войне настрелялся на всю оставшуюся жизнь. Так вот у него ответ такой я услышал. А братья большие любители. Уезжают куда-то там. Покупают какие-то лицензии, кого-то там стреляют. Периодически мясо приводят. Какого-то изюбра, что ли. Нет. Не мое. Что еще на свадьбе? Бьют посуду. Не так, как у нас сейчас в ресторане. Схватил рюмку, выпил, а потом шарахнул о пол. Это примитив. Люди не понимают, для чего бьется посуда. На настоящей русской свадьбе бьют не хрусталь, бьют горшки. Печь открывают русскую. Берется самый здоровущий мужик. Его все умоляют: Вася, не промахнись. И Вася этот глиняный горшок со всей дури швыряет в печку. кирпичную. После этого аккуратно выгребают все черепки и пересчитывают. Для чего пересчитывают? Сколько черепков, столько и детей. Поэтому Васю умоляют, чтобы он, во-первых, хорошенько попал, а во-вторых, чтобы раздолбил все. Вот как. Ну, свадьба продолжается, молодых уводят на сенник.
Извините, пожалуйста, а если Вася попадался такой, что горшок оставался целым, что этому Васе было?
Ну что говорить о покойниках? Они говорят, или хорошо, или молчат. Почему я говорю, что он должен попасть именно внутрь печки? Понимаете, в чем дело? То есть это принципиально тут такой момент символический. И раздолбать это все. Ну ладно. Итак, синик. Зимой и летом. Это нетопленное помещение. С чем я вас и поздравляю. Это все равно, что отправиться в холодильник. Там постель. Постель сделана как? На снопах. Вот вместо ножек снопы. Постель устлана, опять же, соломой. На ней перина. В головах соломенные снопы. Ну, снопы с хлебом, это принципиально важно. И подушка. Теплое-теплое одеяло. Почему холодно? Почему холодно? А потому что прижимались поближе. Покрепче обнимались. Их приучают. Вот такое символическое, такое, знаете, вот сближение, связь. Так как у нас свадьбы были всегда осенью, только придурки или очень богатые идиоты делали свадьбы летом. Ну, в самые, понимаете, или весной. Самые сельхозработы, а тут свадьба. Ведь свадьба-то у нас продолжается неделю. Кстати, вся округа гуляет.
Извините, а вот где логика, если там синик – это холодное место? Зачем, да. Зачем устраивать свадьбу в холодное время года?
Ну, зайчик мой, а летняя, весенняя страда, что там свадьбу устраивать можно? Нельзя. Я вот это объяснил, почему поздней осенью. И вот они, соответственно, там бедолаги дрожат. А их закрывают на замок. Вся свадьба гуляет. Вокруг ездит на коне с саблей наголо. В дупель пьяный дружка.
И подбадривает молодых веселыми криками.
Я, конечно, могу. Я знаю эти присказки, но после того, как я их прочту, меня отсюда уволят. Поэтому поверьте мне на слово, что там, конечно, такая похабень. Но очень веселая и забавная. Вот это с кубанской свадьбы. Вот и молодых отправили, свадьба продолжает гулять, а уже они не нужны, эти молодые, а детей посылают под окна. Вот это похабень кричать. В том числе и я в детстве орал всякого рода веселый, ну типа частушечных вот таких вот, ну как вам сказать... Моральной поддержки молодых.
Хорошо, морально.
Ну да. Ну я думаю, что они там, ребята уже взрослые, они уже, думаю, там в постели весело рыжут над тем, что дети орут. Ну, подбегает, бывает, и дружка проорет, подбегает там кто-то из любезных друзей, там, знакомых, соседей тоже что-нибудь проорет. Это очень забавно. Ну ладно. Утром... Сваха идет, соответственно, молодых выводит, их отправляют в первую баню.
Извините, а я правильно понял, что их там запирали на замок?
Да.
То есть
да, пока они не сделают все, что нужно, их оттуда не выпустят.
И при этом еще морально терроризируют.
Ну, я не думаю, что это такой уж терроризм. Какой там терроризм? Там орут и орут, похабень.
На свадьбе вообще такая похабщина идет. Вот, если вы были на настоящей русской свадьбе. Вот понимаете, в чем дело? Вот до этого момента, пока молодых не отправляют, ни мата, ни сальных частушек нет. Но вот как только первую ночь они прогуляли, она стала женщиной, и здесь понеслось. Они такое орут на свадьбе, что уши вянут. Это очень забавно. Знаете, откуда? Прет изо всех. Ну, потому что, ну, как сказать, ну, я тоже русский человек, я в свое время записал 800 вот этих частушек, ну, так скажем, матерных. В том числе вот и так называемые свадебные частушки. Ну, ладно. Так вот, сваха забегает утром, и, соответственно, она ворошит белье. И так как обнаруживаются определенные следы, то сваха выбегает и радостно сообщает, что взял муж девицу и лишил ее невинности. В это время отец радостно заряжает ружье и слышит бу-бух, бу-бух, бу-бух в воздух. Я свидетель, это южная свадьба. На северную я был, в общем-то, знаю, но северные свадьбы, они такие медленные, тягучие, если говорить честно, неинтересные. А казаки, это что-то невероятное. Вы понимаете, после свадьбы, вот такое ощущение, что ты вошел, проехал отряд террористов и расстрелял всех. Валяются женщины, дети, мужики. Причем очень любопытно. Старики, они идут и смотрят. Ага, этот не допил, поэтому он лежит головой к дому, где происходила свадьба. Этому еще как продрезвеет налить. А если он лежит головой к своему дому, этот уже нормально накушался. Этого можно брать и тащить домой. Это женщина, соответственно, на тележку. Волокут мужиков.
Извините, а это до сих пор актуально?
Я вам рассказываю свои воспоминания 60-х годов. Как-то вот у меня, ну, я приезжал, потом уже студентом был, это значит 72-й год, в 72-м году. Ну, там я не попал на свадьбу. Больше после этого я там не был. Каждый год мы с братом говорим, поедем, но то у него, то у меня какие-то проблемы. Один из братьев уже ушел из этого мира, туда не приедешь. Второй уехал в Краснодар, он доцент университета, а дом продали в совхозе. А ехать в город, ну что я там в городе не видел? Как-то так вот. Ну он приглашает, поедем на рыбалку, поедем на охоту. Каждый раз звонит, то когда приедешь, ну мы все собираемся с братом смотаться туда. Не получается.
Ну, сейчас, наверное, уже никто сейчас.
Ну, конечно, ну, приедешь в город Краснодар. Ну, и что тебе с этого города?
Нет, я имею в виду свадьбы уже, наверное, такие.
Ну, понимаете, в чем дело? Тогда это были свадьбы в селе, ну, в станице.
Но меня удивляет даже то, что это в
станице. На хуторе был я на свадьбе, в станице. Был на свадьбе на центральном отделении совхоза. Потому что там приглашают всех. Ну как не пригласить? Если приходят, ну у меня дядя и тетя были учителями. Ну понятно, что вся молодежь, она их зовет. А если они позвали их, то, естественно, это позвали всю семью. А так как я живу в этой семье, то, соответственно, и я туда иду. То есть это нормально. То есть ты вроде как свой. Вот а что ты там уже пригляделся там? Если на хуторе живешь, там тебя каждая собака знает. Ну, станицы большие, скажем так. Она очень большая, там не все друг друга даже знали. Ну, это город. А центральное отделение совхоза, ну, молодежь тебя знала точно. Звали Кацапом меня. Ну, русский, Кацап.
А чем Кацап отличается от москаля?
Москаль, это, я думаю, украинское, а Кацап, это, думаю, местное кубанское определение. Ну ладно. Так вот, Если девица оказалась не девицей, то выкатывают бочку, ставят, соответственно, заставляют ее стоять на этой бочке, чтобы все видели.
Такой монумент. Или на корыто ее поставят.
Это за что?
Ну, за то, что не девица и выходила замуж. Ну, у нас таких случаев не было. Такого случая просто не допускали. Я так понимаю. Принимали меры какие-то. Ну ладно. Так вот, молодых отправляют в баню. Около бани скачет, опять же, бедный несчастный дружка, он всю ночь не спал, на лошади ездил. И вот около бани, соответственно, Шива охраняет молодых. Потому что в бане это вот банник, мы с вами говорили, дело опасное. Поэтому там они моются, хвощаются. А дружка, вот, у него тяжелая работа, он цирроз печени получает первым.
У жениха не возникает,
да,
набить не можно.
Ну так вот. Ну-ка, дружка это самый близкий. Понимаешь, это твой самый близкий друг. Я думаю, что у каждого есть. Вот у меня, скажем, друзья, мы с первого класса вместе. Это лучшие друзья мои. Мне ближе нет. Понятно, что, естественно, когда вот я женился, у меня Сашка был свидетелем. Ну, считайте, дружка. Ну ладно, теперь мы с вами поговорим о родильном обряде. Я не буду обращаться к медицинским проблемам, это нас с вами не касается абсолютно. Это пусть студенты-медики слушают это все. Я вам буду говорить о фольклорной составляющей родильного обряда. Итак, родильные обряды. В принципе, родильные обряды – это обряды женские. Есть, собственно, родильные обряды. Второе – обряды, связанные с приемом только что родившегося младенца в семью. И третье – так называемые очистительные обряды. Вот родился ребенок, он еще не крещеный. Если он не крещеный, значит, вся нечисть имеет на него влияние. Поэтому, пока его не крестили, в разных местностях крестят на седьмой день, на тридцатый день, на седьмую неделю, по-разному, по-разному. Так вот, нужно как-то вот сохранить ребенка, поэтому очистительные обряды по отношению к матери, к ребенку и к повитухе. Но и то, что сейчас у нас называется медсестра по уходу за ребенком. Итак, женщина забеременела, и семья принимает очень жесткие меры по изоляции женщины. Дело в том, что она в это время оказывается в положении двоедушницы. То есть у нее две души. Ее собственная душа и душа ребеночка, которую она выносит. А это аномалия. У человека может быть только одна душа. Поэтому вот в это время ее пытаются каким-то образом охранить от сглаза и порчи. Потому что если что-то случится, то погибают сразу две души. Поэтому вся семья делает все, чтобы она как можно меньше контактировала с окружающими людьми. Вообще присутствие чужих людей вот во время беременности женщины в доме нежелательно. Дальше. Роды всегда скрывались. Сколько, вот сейчас у нас слушаешь, ах, сколько недель, что тебе сказала УЗИ, да там, что тебе сказала дура врачиха, и вот эти сидят в поезде дуры и трепятся. А враг-то не ждет. Враг-то, он тут как тут. Эти уже дуры начинают рассказывать друг другу, какое имя придумали, что хочет свекровь, что хочет муж, что хочет злодейка-подружка. Не надо этого говорить. Вы сглазите ребенка. Вот за такие дела свекр всегда подойдет и втянет плеткой. Благо плетка, как вы знаете, всегда висит в любом приличном доме. Вот ответьте мне, у кого висит плетка?
Приличных домов нет.
Вот, вот я об этом и говорю.
Извините, пожалуйста, а опять же традиция наличия плетки, она до каких годов была?
Всю жизнь. Пока замужем, плетка висит. Ну, это как икона.
У вас тоже висит?
А я не верующий. А потом, вы знаете, мне плетка, если говорить честно, не нужна. У меня... Я настолько доверяю своей женщине, что... Ну, не нужно как-то. Нет, ну я пошутил, конечно. Вы так серьезно смотрите про то, что в каждом интеллигентном доме... Кстати, плетки продают на... знаете где? Кавказцы привозят на вот эти вот выставки типа «Город мастеров» и прочее. Я много раз видел. У мужики с большим интересом там так и крутят эти плетки. Ну ладно. Ладно, так вот... Почему нельзя говорить? Существует очень жесткое поверье, что сколько людей знает о беременности женщины, вот столько часов она и будет мучиться. А эти две дуры сидят и рассказывают всему вагону. А в вагоне 90 посадочных мест. Да еще стоит человек 15-20 в проходах. Ну, это я просто вам на всякий случай сказал. Нужно помнить, что роды – это обряд инициации, когда девушка становится женщиной. И роды – это аналогия смерти, потому что женщина чисто физиологически, она очень сильно мучается во время родов. Это хорошо, если роды проходят быстро. А она может рожать сутки, двое. Это же кошмар просто. Это ужас. Поэтому я не могу понять мужиков, которые с радостью ходят смотреть в роддом, как рожает его жена. Это люди с больным сознанием, которым, видимо, доставляет удовольствие смотреть, как мучается его любимая женщина. Это же ужас. Причем эти идиоты очень любят рассказывать об этом на всю Россию по телевизору. Глаза горят. О, как посмотрите на меня, какой я садист. Ну ладно. Причем перед родами женщина обязательно прощается. Ну так уж получается, это да. Может быть, на чисто таком психологическом уровне она прощается, потому что она не знает, чем кончится род. Я вам скажу, что даже в современной системе, казалось бы, отлаженной, в роддоме есть специальная тетрадочка. Я попал в ужасную ситуацию. Я пришел, я отвез жену, рано утром я пришел, а передал на руки, с рук на руки ее лучшей подруге детства, врачу. Специально мы этот роддом и выбрали, чтобы Лариса присмотрела. Ну, перехожу. Нет. Среди родивших нет, среди неродивших. Потом долго она выясняет, потом вытаскивает какую-то тетрадочку такую маленькую. Мне так сердце... Пала и куда-то покатилась. Я-то понимаю. Это тетка начинает выяснять, как опять, как фамилия, когда привезли. Ощущение такое, знаете, жуткое. И там не нашла. И гляжу, Лариска идет, вся в зеленом. Спускается по лестнице. И улыбается. Ну что, ты доволен? Я говорю, чем? Ты что, не знаешь, что у тебя дочь? Я говорю, не знаю. Оказалось, она родила в пересменок. Когда одна бригада ушла, не записала, а вторая пришла и не записала. Ощущение было, я вам скажу, такое жуткое. Там такая тишина, эти тетки шушукаются между собой. А жену положили в палату после того, как она родила. Какая-то женщина, она как немножко странная. Она спрашивает, ну что у вас? У соседки. Она говорит, тоже что и у вас. Ну, ребенок умер. Я потом Лариске высказал все, что я думаю. Но она не досмотрела где-то. Понятно, что перевели, представить себе, положили родившую женщину, женщину, которая умер вместе. Русская медицина. Ну ладно, 3 часа. Ну ладно, про роды в следующий раз расскажу. Пожалуйста.